Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы с вами встречаемся в 335-й раз, и мы с вами читаем 10-ю главу книги Эзры. Я напомню общий план этой книги. Мы с вами говорили о возвращении израильтян, возвращении изгнанников, возвращении из Вавилона, ну, там уже, к тому моменту уже, конечно, Персии, возвращении в Иерусалим. Мы говорили о двух волнах возвращения. Первая волна описывается в главах с 1 по 6, и вторая волна – это небольшая уже такая волна, которая происходит при Эзре. Эта ситуация и эта волна описывается с 7 по 10 главы. И в прошлый раз мы видели великую молитву Эзры, молитву всех, кто хотел быть послушным Богу. И вот с этой молитвы начинается движение возрождения. И возрождение всегда ведет к изменению жизни. Ну, просто невозможно говорить, что у нас происходит возрождение, и при этом ничего не меняется. Сегодня мы зачастую говорим о возрождении, но на самом деле мы не готовы к этому возрождению. Дело в том, что всякий раз, когда мы молимся: «Господи, измени что-то в моей жизни», надо понимать, что Он таки начнет менять. Это изменение может быть болезненным, но Он знает, какое необходимое изменение, и Он его произведет. И вот в 9 главе книги Эзры мы читаем молитву Эзры о том нечестии, которое есть в Израиле. Мы читаем молитву о том, что израильтяне, причем в том числе и лидеры израильского народа, начинают вступают в брак с другими народами и позволяют своим детям делать то же самое. И вот это нечестие на самом деле отсылает нас к тому, что уже было в Израиле. Израильтянам это уже знакомо, они через это уже проходили. И вот начинается ответ на эту молитву, это и есть 10 глава, 1 стих. «Когда так молился Эзра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал». Вот тут удивительная история начала молитвы. Знаете, если вам кажется, что вы один, если вам кажется, что никто вас не поддерживает, у вас есть только один способ, причем способ замечательный, способ что-то сделать, что-то изменить. И заключается он в том, чтобы молиться. Вот когда вы сами начинаете молиться, когда вы начинаете с себя, Бог, отвечая на вашу молитву, соберет к вам ваших единомышленников. Вот пока мы с вами сидим и думаем, что все плохо, оно так и остается плохо. Но когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, вот я не понимаю, как это менять, я не понимаю, что здесь случится, что здесь изменится», вот тогда Бог начинает действовать, и Он собирает к нам других людей. Второй стих. «И отвечал Шехания, сын Ехила, из сыновей Еламовых, и сказал Эзре: мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле». Вот этот человек начинает с того, что озвучивает ровно то, о чем молился Эзра. И этот человек выступает как рупор группы людей. Он говорит: мы виновны, мы сделали грех. Опять-таки, как Эзра молился в первом лице множественного числа «мы», так и здесь это повторяется. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что этот человек идет дальше. Он не просто говорит о вине о том, что вот он виноват, и они виноваты. Он также говорит о том, что есть время исповедоваться. Вот есть Божья милость. Это признание греха и упование на Божью милость. Это чрезвычайно важные составляющие любой исповеди. Если я просто уповаю на Божью милость, но не признаю греха, это никакое не исповедание. Если я признаю грех, но я не верю в Божью милость, такое псевдоисповедание может вогнать меня в глубочайшее уныние. Здесь есть и то, и другое. Вот он и признается в грехе, и уповает на Божью милость, осознает и утверждает Божью милость. И вот практические конкретные шаги, начиная с 3 стиха. «Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Я скажу сразу, чтобы было понятно. К современным христианам нет таких требований, чтобы вот взяли, отпустили жен, отпустили детей. Мы с вами читали первое послание к Коринфянам, мы с вами читали слова Павла о том, как быть даже в том случае, если ты пришел ко Христу, если ты уверовал, а твой муж или твоя жена – неверующие люди. Мы уже говорили о том, что делать при этом, если есть возможность хранить семью. Однако в данном случае речь идет не о христианах, речь идет об Израиле. Израилю нужно было очиститься, освободиться от того, что было раньше. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этих словах призыв «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Я хочу сейчас говорить очень и очень аккуратно. Мне кажется, что сегодня в церкви есть люди, которые долго-долго молятся на коленях, но они так и не встают, они так и не делают следующий шаг. Я молюсь о своих детях. А приготовила ли ты еду своим детям? Вот завтрак приготовила или нет? Я молюсь о том, чтобы Бог дал мне новую работу. А на собеседование ты когда пойдешь? Я молюсь и плачу, и прошу у Господа прощения за то, что я такой ленивый. А дальше-то следующий шаг какой? Замечательная, выдающаяся молитва Эздры приводит к тому, что он вместе с другими людьми встает и начинает действовать. Уже в этом факте, в том, что он встает и начинает действовать, уже в этом начинается Божий ответ на молитву. 5 стих. «И встал Эздра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву». Здесь блестящая совершенно история еще в том, что Эздра не ждет, чтобы его кто-то уполномочил. Начальствующих здесь полно. Но он, во-первых, получил понимание от Бога, что сейчас ему надо встать, ему надо действовать. И, во-вторых, он получил предписание царя Артаксеркса. Предписание тоже о том, чтобы действовать. И опять-таки, в нашей культуре особенно есть вот эта проблема. Мы думаем о том, что, ну, есть люди тут постарше меня, есть люди поважнее меня. Но порою просто важно, чтобы нашелся человек, который встанет и будет делать. А вот с чего? А другие рядом? Подожди, если тебя Бог призывает, он также подтянет к этому делу и других, потому что это будет твое дело. И встал Эздра, и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. Теперь смотрите, вот помните о переселении в Иерусалим. Переселение было необязательным. Оно было добровольным. А вот эта встреча, это собрание, оно уже обязательное. 8 стих. «А кто не придет через 3 дня на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев». 3 дней достаточно было для того, чтобы собраться и дойти до Иерусалима из самой отдаленной точки. Они шли пешком. И вот этот 3-дневный срок был заботой о том, чтобы все могли прийти. 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Тут такая интересная история, потому что они испытывали 2 ощущения. Во-первых, они содрогались перед Богом. Ощущение, которое многим из нас сегодня незнакомо, в том числе и многим проповедникам. Вот содрогаться перед Богом. Во-вторых, шел дождь. Дождь – это особая история. Вы помните, что иудейская земля – земля пустынная. Там, где есть пустыня, дождь воспринимается как благословение. Бог дает свой дождь, чтобы показать свое присутствие и свое расположение. С другой стороны, Бог удерживает дождь для того, чтобы показать, что он отстранился, или народ отстранился от него. И в данном случае расположение Бога уже очевидно. 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня». Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. «И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Даже множественное число. Дождей было много. Очевидно, Бог хочет, чтобы израильтяне к нему приходили. 10 стих. «Опять. И встал Эздра». Я хочу, чтобы вы увидели вот эти 3 места в контексте, увидели их рядом друг с другом. 5 стих. «И встал Эздра». 6 стих. «И встал Эздра». 10 стих. «И встал Эздра, священник». Он проявляется как лидер. Он не собирает всех лидеров и не спрашивает: «Слушайте, ребята, вы мне полномочия дадите?» Он понимает, что надо действовать. Он говорит слово. «И встал Эздра, священник, и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля». Ну, то есть у нас и так все плохо. А вы сделали это еще хуже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Я хочу обратить ваше внимание здесь на слово «покаяние». Он обращается к Израилю. Причем он обращается далеко не к последним людям в Израиле. Он обращается к тем людям, которые знали, зачем они идут в Иерусалим. Эти люди знали Бога. И обратите внимание, что, несмотря на все это, Эздра обращается к ним и говорит: «Покайтесь». Почему? Что значит это покаяние? Мы часто обращаемся к неверующим людям и говорим им о покаянии. «Покайтесь». Но даже проповедь Петра в книге «Деяния апостолов» была обращена к тем людям, которые в Иерусалим на праздник пришли. Более того, во второй и третьей главах Откровения Иоанна Богослова о покаянии говорится применительно к семи церквам. Иными словами, это призыв уже верующих людей к покаянию. Мне кажется, что порой, когда мы говорим о вере окружающему миру, у нас как-то сдвигаются эти границы и сдвигается наша картина мира. Мы обращаемся к неверующему человеку и говорим «покайся». В Священном Писании есть, однако, другое слово и другое понятие, которое идет до покаяния. Это вера. Веруешь ли ты, что Иисус умер за тебя? Веруешь ли ты, что Иисус, Сын Божий, пошел на крест, принял на себя наказание за твои преступления? Веруешь ли ты, что любящий Бог хочет установить отношения с тобой? Если да, то вот это здорово, это и есть первый шаг. Неверующим мы проповедуем веру. Уверуйте в Иисуса Христа. А дальше верующим мы проповедуем покаяние. То есть те люди, которые уже приняли Иисуса Христа в свое сердце, они вдруг замечают, что святость Иисуса Христа бесконечно выше нашей с вами греховной жизни. Эздра проповедует, обращаясь к израильтянам. Он не призывает язычников покаяться. Язычников нужно было призывать к тому, чтобы они присоединялись к народу Израилеву, чтобы они приходили к вере. А вот этих людей, израильтян, действительно нужно было призывать к покаянию. Сегодня мы с вами, христиане, в меньшинстве. Христиан, особенно, ну, действительно искренних, настоящих христиан, не так много в этом мире. Но что нам-то делать? Ну, вот от нас что ожидается? Бог говорит нам очень важную вещь. Покаяться нам с вами, тем, кто считает себя верующими людьми и является верующими людьми. Нам с вами есть в чем каяться. И вот для нас очень важно молиться о том, чтобы изменилось и сердце наше, и изменилась наша церковь. Как-то один проповедник меня просто шокировал. Он задал вопрос, он говорит: как вы отнесетесь, если церковь уменьшится в 10 раз? И слушающие начали возмущаться. Как же так? Это будет очень плохо. А потом проповедник говорит: хорошо, а как вы отнесетесь к тому, что вместо 10 прохладных или холодных сердец будет одно горячее, преданное, искреннее, стремящееся к Богу? И вот тут слушатели уже задумались. Нам действительно не хватает таких искренних сердец. Да, нам нужно понимать, что израильтяне находятся под законом. И вот вся эта история с тем, чтобы избавиться от иноплеменных жен, она связана с соблюдением закона. Конечно, да. Но тема для покаяния у нас тоже есть, и даже не одна. Мне иногда пишут наши слушатели, наши зрители, и говорят: что ж вы так грубо порой о церкви говорите? Зачем вы так нелицеприятно о ней отзываетесь? И дальше часто используют русскую фразу, говорят: зачем вы выносите ссоры из избы? Послушайте внимательно. Если говорить о церкви, то то, что в ней накопилось, это уже не ссор. Это совершенно другое. Это раковая опухоль. И вот раковую опухоль надо показывать, и ее надо оперировать. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. То есть, если мы будем молчать, если мы по этому поводу ничего не будем делать, то горький корень осквернит все тело. Вот другого варианта нет. Но возвращаемся к нашему тексту. Слова Эздры находят ответ, находят полную поддержку. 12 стих. «И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». Вот это такая полная поддержка. Я не знаю, был ли Эздра сразу уверен, что такая поддержка будет, но независимо ни от чего он молился. Покаяние ведет к действию. Церкви сегодня тоже нужно действовать. Церкви нужно очистить себя. Тогда в Израиле было сокрушение сердец. Еще раз 12 стих. «И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». То есть они принимают то, что он говорит, они принимают то, что он указывает. В то же время шел дождь. Дождь, я уже это отметил, как знак Божьего благословения, Божьего принятия. Но дождь также побуждал людей более серьезно, более внимательно относиться к происходящему. 13 стих. «Однако же народ многочисленен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле согрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества. И все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». То есть они понимают, что дело требует времени, они готовы тратить это время, они уже не боятся, они понимают, что если делать, то делать серьезно. 19 стих. «И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину». То есть они готовы и действовать, и они готовы искупить это жертвой. Они понимают, что сами бессильны что-то изменить. Изменить может только Бог. И вот это действие, которое начинается с молитвы одного человека. Потом Бог отвечает, и к нему присоединяются другие. Потом присоединившихся становится еще больше. И все равно остаются люди, которые не знают, что происходит. И тогда уже объясняют, рассказывают этим людям. И потом находится кто-то, кто говорит, давайте не спешить, но сделаем все по-настоящему. Последний стих 10 главы и последний стих книги Эздры, 44 стих. «Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей». Да, вот это была тяжелая ситуация. Сначала люди, к сожалению, объединились в общем грехе. Потом они объединяются в общем покаянии. И вот это объединение становится по-настоящему важным. Что соединяет вас сегодня с другими людьми? Общий грех или общее покаяние? Я думаю, каждому из нас есть смысл посмотреть на свою жизнь, чтобы дать ответ на этот вопрос. Что объединяло израильтян во времена Эздры? Что объединяет вас с другими людьми? Вот с этим вопросом я вас сегодня оставлю. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.